В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Украинская предвыборная кампания начинается. Кандидаты еще не зарегистрированы, но уже активно делают заявления о своем возможном участии в выборах президента страны и, разумеется, о возможном российском вмешательстве. Вот об этом мы будем говорить в нашей киевской студии. Здесь со мной политический эксперт Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
А из Москвы с нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, перед тем, как начать разговор, предлагаю вам ознакомиться с сюжетом, который подготовил мой коллега Владимир Бахненко.
Президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Официально о начале кампании Центральная избирательная комиссия объявит в конце декабря. Однако претенденты на пост главы государства уже ведут борьбу. Предполагается, что эти выборы станут рекордными по числу кандидатов. Их может быть до 50. Максимальный уровень популярности претендентов не превышает 10-17%. Высоки антирейтинги большинства украинских политиков. Опросы общественного мнения фиксируют лидерство бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она пообещала после своей победы транзитную трубу, по которой транспортируется российский газ в Европейский Союз, ликвидировав коррупционную, по мнению Тимошенко, компанию «Нафтогаз Украины». Соперниками Тимошенко в неизбежном втором туре, судя по различным опросам общественного мнения, могут стать лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко или нынешний президент Украины Петр Порошенко. Он пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок, но социальную рекламу Порошенко под лозунгом «Язык, армия, вера» уже можно увидеть во многих украинских городах. Готовность участвовать в борьбе за пост президента еще не подтвердили и так называемые новые лица украинской политики, имена которых часто оказываются в верхних строчках рейтингов популярности – шоумен Владимир Зеленский и рок-музыкант Святослав Вакарчук. Фронтмен «Океана Эльзы» опубликовал в «Украинской правде» статью, которую многие восприняли как предвыборную. Вакарчук предложил, в частности, провести в стране судебную реформу, предполагающую возможность назначения судьями иностранных граждан. Спустя 5 лет после Майдана общество разочаровано политиками, представляющими власть и оппозицию. Поэтому подавляющее большинство граждан Украины, очевидно, определится с выбором ближе к дате голосования. Одна из интриг этой кампании – сумеют ли оппозиционеры из пророссийского лагеря, в который входят многие бывшие соратники беглого экс-президента Виктора Януковича, выдвинуть единого кандидата. Главным претендентом чаще всего называют лидера оппозиционного блока, бывшего министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко. Наибольшей угрозой в ходе избирательной кампании станут попытки влияния России на политический процесс в соседней стране. Риск кремлевского вмешательства более существенен, чем в случаях с США или странами ЕС, поскольку еще до недавнего времени у России и Украины было во многом общее информационное и культурное пространство. Ставку на президентских выборах, как считают эксперты, Кремль сделает на хаос и дестабилизацию, чтобы показать Украину несостоявшимся государством и попытаться вернуть ее в сферу российского влияния.
В качестве пророссийского кандидата воспринимают не вот этого самого мифического кандидата от оппозиционного блока, бывшего соратника Януковича, а кого-то из представителей так называемого национал-демократического лагеря. Причем Петр Порошенко, скажем так, не лично, но через близкие к нему медиа, через своих экспертов, пытается представить в качестве такого пророссийского кандидата Юлию Тимошенко. А Юлия Тимошенко, разумеется, обвиняет в связях с Москвой Петра Порошенко. Вопрос даже не в том, насколько эти люди действительно связаны с Москвой, а вопрос в том, что они хотят как бы скомпрометировать оппонента связями с Москвой.
Не, ну это объективно, потому что Россия, с учетом той политики, которую она проводит, да, это действительно, в общем-то, враг Украины, и поэтому любая причастность или работа, может быть, несознательная, а там неосознанно, да, так или иначе, в русле интересов Российской Федерации, это, безусловно, играет против Украины. Но здесь важно что? Потому что все-таки это гибридная война, и когда мы говорим о риске реваншизма, то, безусловно, такой открытый риск, когда кто-то говорит, что Россия делает все правильно, там, Путин, там, большой лидер времен и народов. Такая позиция не имеет шансов, если мы говорим о президентстве. Но завуалировано, что гораздо сложнее. Там, допустим, те или иные решения, когда формально человек на словах говорит, что я там против России, за Европу и так далее, а реальные действия, даже отдельные, по отдельным направлениям, могут быть как раз не совсем таковыми, что декларирует политик, это гораздо сложнее. И мне кажется, действительно, именно в этом есть риск для Украины. То есть не в открытых каких-то реваншистских идеях, а в завуалированных, да, я это называю таким новым реваншизмом, если так можно сказать. Ну а в целом, мне кажется, что главное, если Россия делает ставку, то прежде всего первый вариант – это не столько личности или параллельно, сколько действительно попытка дестабилизировать ситуацию, причем на разных уровнях. То есть где-то есть конфликтная ситуация, там неважно, направление, например, Украина-Польша, где-то есть еще что-то, да, пытаться в любую потенциальную конфликтную ситуацию пытаться влезть, чтобы показать, что действительно Украина по ряду направлений – это якобы несостоявшееся государство. Или даже мы можем представить, когда один из политиков, условно говоря, не примет результат выборов, потому что он будет считать, что этот результат не в его пользу. И, соответственно, будет возникать вопрос, такой риск есть, на мой взгляд, что выборы прошли нечестно, значит, надо бойкотировать результат этих выборов.
Или такой хаос и дестабилизация.
Да, и такой налицо, вариант, да? Я считаю, что Россия тоже может поддержать, потому что для нее любой хаос, который выбивал бы страну из, ну, скажем, процесса там, договоренности с Западом, для России, безусловно, в плюс. Ну и отдельно кандидаты, да, я считаю, что Россия будет делать ставку на публичную поддержку тех политиков, которые заявляют о том, что надо дружить с Россией, а не публично. Тоже широкий спектр тех, кого она считает договороспособными и которые могут работать в интересах России, во всяком случае, если не полностью, то по отдельным направлениям.
Дмитрий Борисович. Ну, еще в 2010 году, когда я разговаривал с российскими там чиновниками, политиками о каких-то пристрастиях Москвы, мне говорили, ну, слушайте, понятно, президентом Украины должен быть Виктор Медведчук. Ну, как его избрать, спрашивал я. Ну, какая разница, Владимир Владимирович хочет Медведчука. Но с тех пор так много изменилось, что теперь возникает вопрос, а вообще Владимир Владимирович кого-то хочет во главе Украины? Россия уже обожглась с Януковичем достаточно серьезно, и поэтому у нее другие задачи в украинских выборах.
Ну, в этом действительно что-то есть. Мне кажется, что коллективный Путин, не персональный Владимир Владимирович, делится на две составляющие. Одна, ну это же совсем кондовые, наполовину невменяемые люди, думают, что действительно есть смысл видеть там каких-то людей, персонифицирующих русский мир, потому что им кажется, что русский мир по-прежнему может набрать какие-то значимые числа поддержки. Их меньшинство, этих людей, это какие-то чудовищные консерваторы, и в общем в верхних этажах власти, по-моему, их нет. Поэтому наверху, в Кремле, понимают, что скорее поддержка Москвы, тем более публичная, это не крылья за спиной, а гиря на шее. И более разумные, а все-таки в Кремле вменяемые люди сидят, они скорее, я соглашусь с Олесей, делают ставку на дискредитацию и на разрушение со стороны России украинской государственности. Хотя бы в виртуальном пространстве. Поэтому я не думаю, что есть какой-то человек, на которого они всерьез рассчитывают. И в данном случае, скорее, это отчасти похоже на американскую историю, где они не то чтобы думали, что Трамп победит, а просто изо всей силы старались дестабилизировать ситуацию, испортить жизнь Хиллари Клинтон. Но потом, когда победил Трамп, они от радости пили шампанское, а сейчас, собственно, не знают, что с этим Трампом делать. Игра направлена на то, чтобы сделать выборы максимально грязными, сделать выборы максимально дискредитированными, заранее подорвать престиж потенциального победителя и не то чтобы провести своего человека. Потому что совсем уж своего человека провести заведомо невозможно, Медведчук никак не проходит. Да и, в общем, даже если бы он туда проходил, он все равно бы уже не мог быть совсем пророссийским, потому что, ну, действительно, в глазах... Я плохо понимаю украинскую политику изнутри, но снаружи кажется, что очень трудно рассчитывать на то, что кто-то на Украине будет поддерживать человека Путина после всего того, что произошло. Кремлевские будут поддерживать любых экстремистов, в том числе любых правонационалистов в той же самой Украине или на Украине. Я все-таки консерватор, поэтому говорю «на», как привычно, по нормам русского языка, извините. Так вот, лишь бы было больше грома, лишь бы было больше мордобоя, лишь бы было после выборов больше демонстраций, протестов и так далее. Это, в общем-то, позиция слабого. Потому что во всех странах бывшего Советского Блока, да и бывшего СССР, провести своих людей, что-то я не вижу, чтобы где-то получалось. А вот дискредитировать, испортить, устроить что-то типа военного переворота, насыпать соли кому-то на хвост, помочь Венгрии испортить отношения с Украиной. Вот это за милую душу. Но это очень мелкомасштабная политика, и это тоже очень, по-моему, характерно. Измельчала матушка России, даже вот серьезной гадости сделать, и то не совсем получается. А если получается, то она очень быстро всплывает. И в этом смысле мы как-то, наше руководство, находится в каком-то кризисе жанра.
Вот смотрите, с одной стороны, да. Есть все те мотивы, о которых вы говорите, что невозможно избрать пророссийского кандидата. Но вот вы упомянули имя Медведчука. Медведчук не баллотируется, вряд ли будет баллотироваться. Но это человек, который имеет свои связи и в окружении президента Порошенко, и в окружении бывшего премьер-министра Тимошенко. Он давно работает с различными украинскими политиками. И с президентом Путиным имеет возможность разговаривать. И он может как бы представлять, что он разговаривает от имени одного, от имени другого. Он такой посредник на все руки. Ничего из этого не получается, но иллюзия создается готовности договариваться у всех. И вместе с тем бизнес, да, то есть это же прежде всего бизнес, мы должны помнить, что украинские политики, впрочем, как и российские, они зачастую еще и бизнесмены. К Виктору Медведчуку это точно относится. И мне кажется, что вот мы недооцениваем этой иллюзорности еще, в которой живут все участники игры. Когда есть такой посредник, как будто бы неформальный между ними всеми, причем один канал связи. И нет никакой уверенности, что этот посредник действительно посредничает.
Мне кажется, понимаю, хотя, может быть, не во всей глубине вашей мысли, но мне кажется, что, наверное, там он посредничает, наверное, он там проводит какую-то политику. Но основная идея Кремля, вот насколько я понимаю, за несколько последних лет, во всяком случае, как она реализуется по отношению к нашим российским телезрителям, это не то, чтобы внедрить альтернативную картинку в мозги, а рядом с реальным фактом набросать как можно больше дряни. То есть, как принцип такой, где умный человек прячет камушек? На берегу моря. Вот если что-то невозможно исправить, то рядом с этим самым камушком можно вывалить целый самосвал каких-то кирпичей с тем, чтобы люди не понимали на самом деле, что происходит. И в этом смысле Медведчук, может быть, он с кем-то обнимается, целуется, но главное не в том, кто победит, а главное в том, что ощущение, что все продано. Что все политики на самом деле ходят кормиться либо в Кремль, либо в Вашингтон. Что нет никакой собственной украинской политики, нет никаких собственно украинских интересов. Есть сплошная гноящаяся какая-то отвратительная ситуация. Чтобы вот все почувствовали этот дурной запах и на Украине, и в России прежде всего. В конце концов уже... Главная задача Путина – это показать хотя бы внутри, потому что он внутри уже теряет популярность, что кругом еще хуже. Вот вы посмотрите, что там происходит. Вы поглядите, значит, там кто такой Порошенко и так далее. Лишь бы люди не подумали, что фундаментальное различие между Путиным и Порошенко в том, что Порошенко может проиграть выборы, а Путин нет. Для этого нужно бросить как можно больше дряни. Будет эта дрянь по фамилии там, на «М» или на «Т», или еще на какую-то букву фамилия начинаться, это не важно. Важно весь процесс дискредитировать до основания, но затем, если что-то развалится, то, может быть, какую-то поймать рыбу в мутной воде.
Это ведь я не случайно вспомнил, Олеся, историю с Медведчуком, потому что я очень хорошо помню, как накануне выборов 2004 года, накануне, собственно, первого Майдана, украинские журналисты встречались в Кремле, это была такая закрытая встреча, говорили, что нельзя это печатать. Но потом оказалось, что украинские журналисты, в отличие от российских, же печатают все, что им говорят, это проблема. Поэтому мы узнали. Там был Александр Стальевич Волошин, он был главой администрации президента России. И он говорил им, слушайте, вот вы-то задаете мне вопрос, кого вы поддерживаете, кого вы не поддерживаете, да бросьте. И Витя Ющенко, и Витя Янукович, и Юлия Тимошенко, все это наши ребята. Неважно, кто у вас победит. Это был блеф, я думаю, что он был рассчитан на обнародование. Но создавалась такая иллюзия контроля. И сейчас, между прочим, с помощью Виктора Медведчука создается иллюзия контроля. Неважно, за кого вы проголосуете. Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Бойко. Это все равно люди, которые будут с нами под ковром где-то договариваться. Вы даже не сомневайтесь, они все равно будут с нами разговаривать.
Ну, я считаю, что и да, и нет. Почему сразу нет, скажу, потому что, чтобы действительно с кем-то договариваться и чтобы иметь какую-либо альтернативу, если мы говорим именно о президентской фигуре, для этого нужно иметь политику. Не просто, да, там делать ставку на хаос, на дестабилизацию, на войну, а именно иметь политику, и исходя из этого, да, можно тогда действительно, да, договариваться и с одним, и со вторым, и третьим, четвертым. Как мы видим, политики у России нет. Я тут, мы как бы, да, я согласна, да, со своим собеседником, господином Орешкиным, в том, что действительно ставка делается не на то, чтобы предложить альтернативу, а на то, чтобы остановить то, что, тот процесс, который уже запущен по ряду направлений. И европейская, и евроатлантическая интеграция, и то, что сейчас происходит на уровне автокефалии, в гуманитарной сфере и так далее. Я считаю, что Россия действительно, если она не может ничего предложить, она также действует, кстати, по отношению к Европе. Она создает кризисы, например, миграционный кризис, ну не создает, а, скажем, добавляет или усиливает его с тем, чтобы развалить там вот этот там безвизовый режим, например, и так далее. То, что раньше считалось привлекательным. Поэтому акцент делается на этом. Но если мы говорим о Медведчуке, да, и о том, какое создается впечатление, в каком-то смысле да, потому что все-таки я считаю, что Медведчук ориентирован в большей степени на парламентские выборы, и даже если не удастся действительно получить там большинство или кардинально там как-то поменять курс, то все-таки какая-то часть политиков, условно говоря, если это будет не сам Медведчук, то поддерживая Медведчуком там неформально, неофициально, да, участвующие там в разных встречах, съездах и так далее, то есть эти люди будут делать ставку на то, чтобы, ну, ветировать, я имею в виду в кавычках, но как раз останавливать этот процесс, пытаться его приостановить, помешать и так далее, с тем, чтобы дальше, да, Россия действительно, как тут прозвучало, ловить рыбу в мутной воде, могла с этой ситуацией дальше действительно, да, получить какую-то выгоду и как-то этим воспользоваться. Потому что, по большому счету, тактика России, даже 16-й, 17-й, 18-й год, она же и была ориентирована на то, что в Европе поменяются власти, элиты поменяются, в Украине надо будет подождать. Хаос, да. Да, там разные диверсии там, и так далее и тому подобное. И это приведет к тому, что Украина будет не способна сама принимать решения внутри целостные, а Запад не будет поддерживать Украину и по своим внутренним причинам, и исходя из того, что в Украине, да, там тоже происходят разные процессы, тот самый хаос, на который делает ставка Россия. Поэтому, возможно, эта тактика, она по-прежнему сохраняется в расчете на то, чтобы сломать действительно поддержку и уровень сотрудничества между Украиной и Западом, во всяком случае, в тех вопросах, которые касаются там и Крыма, и Донбасса, чтобы дальше, во-первых, избежать ответственности, а во-вторых, максимально облегчить там санкции, если мы говорим по Крыму, например. То есть я считаю, что ставка делается на это, и в этом смысле эти политики, условно говоря, там Виктор Медведчук и ко, они действительно могут, да, в этом русле какую-то свою роль определенную сыграть, и тут риск есть, конечно же. И он не только связан с тем, что создается такое впечатление, что Медведчук может контактировать со всеми и так или иначе присутствовать, а он есть и реально, мне кажется, да, вот на уровне...
Как реальный, да, посредник?
Ну, не как реальный посредник, а как человек, который может повлиять на вот это миноритарное количество, условно говоря, политиков, которые будут занимать альтернативную позицию той, которая проводится сейчас, ну, там, евроинтеграция, гуманитарная сфера и так далее. И в плане такой деструктивной роли, да, может быть...
Знаете, мне кажется, что ведь в России, это ведь не только России касается, это касается и позиции украинского избирателя. Мало кто понимает, что президент Украины только тогда президент, когда он контролирует парламент, что ключ он в парламентских выборах еще, а не только в президентских. И если президент Украины, скажем так, окажется неспособным этот парламент контролировать, у него не будет большинства, но он будет таким же президентом, каким мы уже видели, был Виктор Ющенко. Решить эту проблему, скажем так, комплексно не каждый украинский политик может, и уж тем более не каждый российский.
Простите, пожалуйста, не моя работа давать советы украинцам. Своих мозгов, слава богу, хватает. Но проблема действительно, в любом постсоветском государстве неизбежно, как мне кажется, и коррупция, и такая довольно туповатая, наглая борьба за власть и за потоки, которые к этой власти вводят, приводят, финансовые, кстати говоря, в первую очередь. И, конечно, столкновение между президентом и парламентом. Вот российский вариант, тут я достаточно хорошо понимаю, кончился тем, что парламент, ну, сделали из него такой набор людей, которые делают то, что нужно Кремлю. И понятно, что их избиратель сидит в Кремле. А на Украине ситуация другая. И в этом есть преимущество, и в этом опасность. Потому что, конечно, очень правильно, вот Медведчук наверняка проведет значительно достойную по численному составу группу сторонников в Раду. И, опять же, будет ее использовать для того, чтобы максимально усложнять какой-то поиск консенсуса. Там. Это издержки демократии, куда денешься. Это то, за что демократию так в Кремле не любят. Потому что гораздо удобней руководить из одного кресла. И, кстати, это пользуется поддержкой у значительного числа моих соотечественников. У них в голове сидит идея, что лидер должен быть сильным, как Иосиф Виссарионович Сталин, в белом смокинге или в чем там, в белом кителе. И чтобы, как он сказал, так и сделали. Потому что, не дай бог, самый страшный сон российских начальников – это если у Украины получится. Потому что можно делать вид, что там в Польше не получилось. Мало кто знает, что там в Польше. Можно делать вид, что в Латвии не получилось. Мало кто общается с латышами. А Украина – это действительно ближайший сосед, родственник. И у всех есть друзья и родственники даже за границей. И если у них получится, то это будет тяжелейший удар для путинских внутренних позиций. Теперь некоторые соображения о том, как быть с Россией. Ну, понятно, что все равно это крупнейший торговый партнер. Ну, никуда не денешься. Россия гонит через Украину газ, нефть. Там она хочет ее, естественно, обойти на кривой козе. В той степени, в какой-то возможно. Получится, не получится, не знаем. Украина хотела бы, наверняка, и любые бизнесмены там хотели бы расширять рынок сбыта своих там товаров, в том числе сельскохозяйственных. И здесь парадокс. С одной стороны, значит, связь должна быть. Просто экономические интересы к этому подталкивают. С другой стороны, в России очень много желающих дестабилизировать ситуацию с помощью вот такого рода экономических рычагов воздействия. А мы не будем покупать, а мы постараемся помешать. А с третьей стороны, вполне логично, что Украина в такой ситуации, встречая жесткий экономический прессинг с востока, поворачивается на запад. И в этом есть фундаментальная издержка российской политики. Да, она, эта политика, не может улучшить жизнь внутри России. Ну, мы стагнируем, же это понятно. Там пенсионеров раздеваем, цены растут, доходы не очень поднимаются. Плохо. Но зато мы можем...
Улучшить жизнь в Украине.
Ну, конечно.
Да, вот. Можем...
Это какой-то чудовищно неконструктивный, идиотский подход, но другого нет.
Вот у меня такой достаточно короткий вопрос, на который нужно было дать короткий ответ. Вот выборы 2019 года, они будут способствовать тому, чтобы Украина получилась... Или все же того, чтобы Украина не получилась?
Ну, я считаю, что к тому, чтобы получилось. Но в целом эти выборы, они будут рубежными, на мой взгляд, как для России, так и для Украины, безусловно. Потому что они должны зафиксировать, либо мы действительно движемся в том направлении, в котором мы сегодня движемся, в становлении Украины как самодостаточного с разных точек зрения государства. И тогда это будет в плюс, как вы сказали. Либо это может привести к тому, что кто-то попытается пересмотреть статус Москву и вернуть его, да, к каким-то временам, ну, скажем, к риторике, да, давайте там таможенный союз и тому подобное, ну, в таком смысле. Поэтому здесь может быть, да, вот эта развилка двух направлений, она на сегодня есть. И это очень важно для Российской Федерации, потому что я считаю, что Россия занимает выжидательную позицию с тем, чтобы посмотреть, как сложится политический ландшафт Украины, в том числе по результатам парламентских выборов, и дальше для себя будет определяться. Либо и дальше навязывать те и условия, которые Россия навязывает все последние годы, либо окончательно станет понятно, что это тупик, Украина уже неуязвима, значит, надо исходить из этого.
Напомню, что у нас в программе участвовали политический эксперт Олеся Яхно. Спасибо, что были с нами. Политолог Спасибо. Дмитрий Орешкин был из Москвы в программе «Дороги к свободе», которая сегодня была посвящена началу президентской предвыборной кампании в Украине. С вами был Виталий Портников. Удачи!
Вам представляется будущее России. не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.